«Железная логика».
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, судя по всему, есть некоторые отголоски вот этого дела Навального и в большой политике, и в связях между Россией и Германией. В частности, вот Лавров отменил свой визит в Берлин, который намечался на 15 сентября, это на сегодня. В МИД России объяснили, что сроки визита Лаврова в Берлин, а также модальности его совместного с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом участия в церемонии закрытия в Берлине 15 сентября этого года, перекрестного года научно-образовательных партнерств, были согласованы год назад. Я понимаю, что это не так сложно. Ну, довольно большое предложение, здесь примерно 6 строк в абзаце, и абзац — это есть одно предложение. Но это наш МИД, он так умеет писать. А мы не умеем так читать, к сожалению. Да. Вот, значит, тут были согласованы, короче, мероприятия какие-то. Но теперь, 3 сентября этого года, германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь 1,5 часа. И как отметили на Смоленской площади, таким образом первоначальная и основная цель поездки Лаврова в Берлин оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров сильно урезанным. И на этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита.
Короче, нам такой хоккей не нужен, вот как говорил комментатор Озеров.
Можно было бы действительно этих 2-3 абзаца уложить в эту фразу.
Нам такой хоккей не нужен, но я не знаю, насколько это связано с инцидентом берлинского пациента, как говорит Песков. Вот мне нравится в данном случае берлинский пациент. Это прямо, я серьезно, это тянет на это самое, на книжку такую.
Ну, наверное, же снимут сериал.
Такую, да, вот и так. Дальше на сериал. Вот, это самое. Но я думаю, что это может быть связано, потому что действительно нам непонятна позиция германской стороны. В конце концов, я не знаю, как там все было, но ведь на самом деле, я так понимаю, что когда эти немецкие медики прилетели в Омск, они же ознакомились с анализами, да? Они имели возможность там же их взять. Вот. И я думаю, что на самом деле, если бы очень хотелось, то там же можно было бы и доказать, что там что-то есть. Вот. Но тем не менее. А теперь они, ну, совершенно очевидно, качают такую повестку, что вот мы точно знаем, но никому не расскажем. И, в общем, повторяется ситуация, опять же, со Скрипалями, что мы точно знаем, но мы никому вам никаких там не покажем анализов. А чтобы вы верили, что мы точно знаем, вот еще, значит, шведы какие-то подтверждают, там какие-то французы. Ну, так а что там есть-то, да? По большому счету, с этим они не знакомят. И с одной стороны, требуют от России каких-то шагов, а с другой стороны, мы говорим, давайте расследовать вместе, а они вместе они не хотят. А почему, собственно говоря, не хотят? В конце концов, если вы считаете, что Россия что-то там фальсифицирует, то это как раз в ходе следствия тоже вылезет. Это даст вам фактически дополнительную фактуру, чтобы винить Россию в том, что она что-то скрывает. Вот. Но, видимо, они боятся, что это следствие может не подтвердить их версию, вот, и в этой ситуации не хотят этого, значит, этого следствия. Тогда зачем эти обвинения в том, что вот Россия что-то скрывает? Да? Вот. Поэтому, может быть, это и связано, да, с этим инцидентом, синдром берлинского пациента. Вот, в перекрестный год, это самое, чего-то там такого, и дальше, в общем, модальности не совпадают.
Вот. Ну, проще говоря, как-то так, да.
Да. В общем, так, не поедем. Вот. Ну, не знаю, для меня лично вообще главное, чтобы они достроили этот «Северный поток-2», хотя, если честно, мы и без него проживем. Вот сказать, что прям вот для нас это какое-то вот, какая-то прям панацея или там свет в окошке. Жалко просто, что его строили, уже там чуть-чуть там совсем не достроили, как бы, и вот никак не могут достроить.
Но надеюсь, это им больше нужно.
Все-таки надеюсь, что. Ну, это же огромные деньги для них в первую очередь. Они же этим будут торговать втридорога. Надо, что кто не понимает, чтобы понять, да, этот газ будет отдаваться в Германии там по одной цене, а продавать немецкие бизнесмены его будут совсем по-другому. Гораздо более высокий, чем по той, по которой они покупают у России. Вот поэтому, ну, кому они сами себе, они что-то отрезают, да, вот сами себе наступают на ногу, ну, не знаю, если они считают, что он того стоит, ну, пусть так делают. Вот. А все остальное, в общем, на самом деле, это все такие, так сказать, да, мелкие инциденты по ходу дела. Ну, вот. Вообще политика мельчает, конечно. Да. Шума много стало, вот шума очень много. Да. Все что-то там демонстрируют, где-то там что-то митингуют, выступают. Вот. А вот так вот покопаешься, ну, в ее содержании. В общем, содержание-то. Оно или оно такое же, каким было всегда, оно достаточно старое, вот, или оно вообще никакое.
Ну, просто стало много шума, наверное, от того, что появилось много источников передачи
шума,
информации.
Да. Источников шума много появилось.
Раньше же президент США не мог каждую секунду писать, вот он увидел что-то по телевизору и сразу написал.
Да, раньше до нас президент США, да. Через месяц только доходило, что он там что-то написал, и то не все.
И то в искаженном переводе.
И то в искаженном переводе. Да. Так что вот так.
Мы, помните, накануне с вами обсуждали спутницу таинственную берлинского пациента? Да, таинственная спутница берлинского пациента.
Это часть вторая. Лондонская спутница берлинского пациента.
Да, вот. Мы ее обсуждали. А есть такой телеканал замечательный, Rush Today Deutsch.
Угу.
И журналист вот этот, Rush Today Deutsch.
Когда он не Rush Today, а Русланд. Как будет сегодня?
Я вот не знаю, да, я не знал никогда. Ну да, Арте, короче говоря, Deutsch, во время пресс-конференции правительства ФРГ задал вопрос о девушке, которая не дала показания по делу Алексея Навального и покинула Россию, направившись, по данным МВД, в Германию. Но в правительстве не стали комментировать эту информацию.
Действительно, такая чушь, что ее комментировать. Казалось бы, такая мелочь. Рядом с ним все время находился человек, который, о котором никто ничего не знает, и которая даже как бы, ну, жила с ним в одном номере и могла и давала на камере наблюдения ему бутылку с водой. Ну, зачем такую ерунду, ничего не значащую совершенно для следствия, комментировать? Гораздо важнее то, что Навального отравила та страна, которая хочет достроить свой вонючий газопровод и отравить этим газом своим вонючим вообще всю Европу. Вот это важнее. Это действительно серьезный факт, который стоит обсуждать. А это вот, да, какое это имеет для расследования значение, что какая-то неизвестная личность все время за ним следовала, жила с ним в одном номере иногда и давала ему бутылку с водой. Ну, какой-то вообще может иметь отношение к возможному отравлению? Видимо, никакого. Поэтому комментировать не надо. Вот, понимаете, вот такие детали, как бы, да, они и вызывают вопросы. То это же простейшая вещь, да, но такие детали вызывают вопросы и подозрения в искренности, в том числе и германской стороны. На этом фоне модальности перекрестного года вообще перестали перекрещиваться, и поэтому Лавров и не поехал в Германию. Правильно сделал.
И, кстати, Rush Today журналист также спросил официального представителя правительства Германии, известно ли Кабмину ФРГ, где находится Певчих и как расценивается ее отъезд. Он ответил: я не могу ничего сказать вам по этому поводу. Тогда журналист прицепился.
Не успокоился.
Да, не успокоился, конечно. Задал уточняющий вопрос.
Ага.
Имело ли место какое-либо особое разрешение, в силу какого Певчих въехала в Германию, отметив, что ФРГ должна дать оценку, поскольку остальные пятеро дали опросить себя, сопровождающих и так далее. И я не знаком с этим делом, и высказываться по нему не буду.
Ну и все.
Да.
Типа отвалите.
Вот и вся любовь.
Да, у нас это, вот, это не вашего ума дело, типа того. Ну, это, а после этого, как бы, да, все.
Транспарентность.
Да, вот вам и транспарентность, открытость, прозрачность. А после этого все, значит, призывы к тому, чтобы провести честное, независимое, объективное расследование, они, ну, подвисают просто-напросто. Вы хотите честного, объективного расследования, так хотя бы сами сделайте для этого что-нибудь. А в рамках такого расследования надо, видимо, просить вообще всех, независимо от того, граждане они какого государства и так далее. Вот если уж вам так это дорого, хотя на самом деле Навальный гражданин России, и произошло с ним все на территории России, какое ваше дело здесь собачье, как бы, совершенно непонятно. Вот. Но тем не менее, если уж вы такие борцы за справедливость, ну, то правильно, найдите всех этих людей и опросите. Почему одних вы считаете необходимым опрашивать, а про других вообще ничего не знаете? Вот это и вызывает подозрение. Если это так, то это вызывает подозрение, вот и все.
Сергей Александрович,
да.
И вы упоминали, тут вообще газ, это, конечно, дело большое. Тут вышло расследование американского журнала Time о том, как американское руководство работало с Украиной. И убеждала Украину покупать дорогой газ из США, хотя он Украине был особо не нужен. Но Киев был согласен на сделку, как объясняет Time, чтобы задобрить Трампа, потому что его люди лоббировали. А сейчас, когда победа Трампа под вопросом, сделка тоже зависла.
Угу.
Украинцы тоже не дураки.
Угу.
Вот. Речь идет об очень странной истории с подписанным в мае этого года меморандумом с малоизвестной американской компанией Louisiana Natural Gas Exports.
Угу.
О чем это уже рассказывалось. Понятно, что статья в Time вышла в рамках предвыборной борьбы, как некоторые отмечают. Но, тем не менее, сам факт того, что вот как американцы работали с Украиной, сейчас такое впечатление, что они хотят то же самое сделать и с Германией.
Ну да, это довольно странно. Если, например, признается, что Америка пыталась в Украине втюхивать невыгодный для нее газ, то почему это выгодно должно быть для Германии и всех остальных стран Европы? Вот. Да, тоже, да, такая двойной в этом смысле стандарт. Ну, я считаю, что, говорю, здесь все такое настолько прозрачно. Здесь вот это, все эти разговоры, опять же, там, про всякие там свободы, выборы и прочее, это просто вещи, которые отвлекают от основной повестки дня. В данном случае основная повестка, очень понятно, американцам надо навязать продажу своего жиженного газа как можно большему количеству стран в мире, ну и вообще желательно, чтобы, конечно, вся Европа этим занималась, вот это покупала. Учитывая нам напряженные отношения с Россией, значит, демонизация России и повод вот этого конфликта, он избран как хороший пиар-ход для продвижения вот этого американского товара на европейские рынки. Все. Вот вам в двух словах вся как бы коллизия. Все остальное, как бы, ну, это уже постольку-поскольку. Да? Вот. Ну, а в перспективе, давление как бы, да, на Россию, там, так сказать, продвижение на восток и все такое прочее. Но вот это такая более долгая, более долгосрочная история. А вот более короткая, она вообще совсем простая абсолютно, да. Вот просто вот использовать отношения с Россией как пиар-повод для продвижения собственного товара, именно сжиженного газа, на рынках этих стран. А вокруг этого может городиться все что угодно и говорится все что угодно, начиная там, значит, от борьбы за независимость Украины и заканчивая там Алексеем Навальным, и все. Тут все средства хороши, все в одну кучу как бы валится, ну и хорошо, и здорово.
Ну, я так понимаю, там еще идея продвигается, что нельзя у врага покупать газ.
Нельзя, ни в коем случае. Только у друзей.
Ну да, у врага как бы нельзя, да, спонсировать экономику России, да, как-то поэтому, так они это называют.
Да, поэтому, как бы, поэтому Россия называется врагом, но мне тоже это довольно странно, потому что это на самом деле поперек всех принципов международной торговли, свободной торговли. Потому что нельзя у этого врага покупать то, нельзя у того врага покупать это. Да, но в таком случае получается, в итоге это сводится, опять же, к очень простой формуле. Всех тех, кого Америка в том или ином ракурсе считает своим врагом, у них ничего покупать нельзя, если есть альтернатива американская, пусть даже дорогая. То есть, грубо говоря, если есть вот два товара, да, один американский, а другой чей угодно еще, вот, то та страна, из которой приходит товар, конкурирующий с американским, объявляется врагом. Причем врагом тоже так очень ситуативно, и это вообще, ну, просто как бы пудрение мозгов, потому что одновременно с этим, например, буквально недавно Трамп говорил о том, что Путин отличный парень, как бы, да, да мы можем поладить с Россией, да я поладил с Россией, да на самом деле как бы мы, у нас нет каких-то прям уж таких вот каких-то глобальных противоречий с Россией и так далее, и так далее. Но по вопросам там продажи газа конкретно в России, конечно, враг. Ну, я не знаю, тут просто пробы ставить негде, но вроде взрослые дяди и тети, да, воспроизводят эти вещи и повторяют это одно и то же, да. Ну, получается так, что в том, что касается газа, да, Россия враг. Но, в принципе, Путин как бы отличный парень в этом изложении Трампа. Но когда дело идет о газе, так сказать, да, Россия враг, ужасная страна и так далее. Ну, я не знаю, настолько откровенное и грубое, да, вот, манипулирование, что дальше некуда. Но это проходит, и нам рассказывают, что это вот нормально и прочее, прочее. Вот. Ну, я считаю, что вот в этом смысле как раз можно действовать точно так же. Там, где не надо, не враг, где не надо, не враг. Вот. Ну, вот собственно, и все.
И еще про Украину. Тут сейчас на Украине активно обсуждают новый бюджет 2021 года. И там смотрят некоторые совпадения в цифрах, в частности, на управление госохраны будет направлено 1 миллиард 654 миллиона гривен.
А до того?
Нет, тут важно не это. Тут важно, что на всю систему фундаментальной и прикладной науки в системе Национальной академии аграрных наук Украины примерно столько же, да, даже вот чуть меньше. И, ну, объясняет, что первая структура – это обслуживание полсотни вип-персон, а вторая – обеспечивает научные исследования и научную поддержку сектора, который вместе со смежной с агропромышленным комплексом пищевой промышленностью дает 20% ВВП страны. Но это вот, не так важно.
Вот, да, вот вам и президент Зеленский, молодой, эффективный, модный, прогрессивный, продвинутый, ездит на Тесле. Ну, то есть должен соображать, да, по мысли модных блогеров и тех, кто всю эту ахинею смотрит в интернете, он должен соображать вообще. Он ездит на машине Илона Маска, так сказать, на Тесле. Он должен, как бы, вот он смотрит в будущее. Будущее за нами. Мы, так сказать, в будущем и так далее. Но вот как только дело доходит до более простых вещей, тут выясняется, что на охрану, в том числе, я так понимаю, речь идет и о личной охране Зеленского и его приближенных. Вот, тратится больше, чем на всю науку на Украине. Хотя я должен сказать, что на Украине, в общем-то, и науки, по большому счету, не осталось. Ну, есть вот это вот НАН, это Национальная академия наук. Вот, но чем она там занимается, совершенно непонятно. Потому что у меня такое впечатление, что на самом деле вот действительно какой-то, так сказать, серьезной науки, ни прикладной, ни никакой другой, ее на Украине на самом деле не осталось. Потому что, ну, и финансирования нет никакого, да и все эти институты там прочее. Уж у нас не развалились, а там и подавно. Но, несомненно, как бы это, ну, показательно. Показательно, знаете, с точки зрения? Показательно с той точки зрения, что люди обещали одно, а делают совершенно другое. Делают совершенно другое. Вот, и совершенно по этому поводу даже и не заморачиваются. То есть обещали, что будет совершенно иного качества политика, все будет по-новому, мы будем жить теперь по-новому, да. Вот, но как только дело касается каких-то практических вещей, их вообще совершенно это не волнует. Они даже про это не вспоминают больше. Вот сейчас бы спросить у Зеленского: ну слушай, ты же обещал ездить на велосипеде. Ты же говорил, что ты вообще не будешь жить вот во всех этих вот особняках и прочее, прочее. Ты говорил, что ты будешь абсолютно доступен людям, да? Ты говорил, что с тобой Украина шагнет в новое там будущее, что теперь вот все модные штучки – это будет про Украину. Ну и что? Оказывается, охрана должна, на охрану тратится больше денег, чем на всю науку Украины.
Кстати, ведь она дает же 20% ВВП.
Кстати, вот говорят, фундаментальную и прикладную, но фундаментальной точно нету. Прикладная, да, может быть, что-то еще, так сказать, сохранит.
Ну, а фундаментальная наш денег сразу впрямую не приносит.
Да, фундаментальная, мне кажется, вообще не существует, да. И несмотря на то, что, да, вот как бы она даже какие-то еще дает эти самые, дает какую-то прибыль, ну, все равно, да, это никого не интересует. Вот. То есть, когда, не, ну, просто я к тому, что когда говорили раньше, что, ну, это все Янукович виноват, он вор и вообще он агент России. А теперь вот есть, потом был Порошенко, вот, а теперь вот Зеленский, он вообще, ну, он не может быть ни агентом России, ни вором, потому что он же новый, молодой и так далее. Ну и что? И ничего. Вот и все.
Сергей Александрович, и еще одна громкая новость. Ну, это не новость, это сейчас слухи поползли по Украине, что Юлия Тимошенко собралась на покой. Угу. Она собирается оставить пост лидера Батьковщины и вообще уйти из политики. Вот. Угу. Некоторые думают, что это перед выборами у них такая подготовка, у них будут сейчас местные выборы. И так как партия Батьковщины – это партия лидерского типа, то для нее даже вот такие слухи – это уже серьезный подрыв.
Ну, начнут, может быть, сейчас люди просить ее остаться. Может быть. Вот, хотя, на мой взгляд, она давно вот свой ресурс как бы отработала. Вот, и если бы не Янукович, который ее посадил по политической зачем-то статье, я думаю, что ее бы звезда закатилась тогда еще. А он взял ее, посадил по политической статье за подписанный, кстати, тоже, опять же, да, Янукович, про российского президента Януковича. Тимошенко посадили за те договоренности, которые она подписала с Путиным. Вот, она сидела там чуть ли не за измену родине, по-моему, такая вот была у них там формулировка. Вот, он ее реанимировал фактически, посадив ее в тюрьму по политической статье и опять привлекая к ней внимание. Она, ее как бы звезда закатилась. Потом вот случился этот Майдан, эти майданщики ее поэксплуатировали какое-то время. Потом по инерции она еще зашла в эту самую Верховную Раду. Вот. Ну, а сейчас совершенно очевидно, что ей ничего не светит. Говорили о том, что, может быть, когда Зеленский станет президентом, может, там что-то перегруппируется, все, ничего не перегруппировалось. И, если честно, непонятно, чем ей заниматься. Но насчет того, что привлечение внимания к себе очень может быть, да, она не раз так делала. Вот. Ну, хоть чем-нибудь, пусть даже, знаете, как говорят, это идешь там по улице, там, магазин, распродажа, магазин закрывается, да, товар продается по этой самой, по
ликвидации.
Да, ликвидации на 70%. Смотришь там через месяц, магазин, где был, там и там остался. Ну, то есть просто развел всех тех, кто мимо шли, чтобы они скорее залетали и что-то там такое покупали. Это, я не исключаю, что Тимошенко тоже какая-то ликвидация, распродажа по сниженным ценам, а потом окажется, что никуда она не хочет ходить. Я просто не понимаю, куда она может уйти. Потому что, по большому счету, ничем другим она заниматься уже давно не может. Ну, просто как жить для себя, наверное, я думаю, что у нее более чем достаточно денег для того, чтобы жить для себя, и даже не на Украине, а где-нибудь совсем в другом месте. Вот. Но, как мне кажется, она, если она, конечно, не заболела ничем, но она не тот человек, у нее слишком много амбиций. Вот. Она не тот человек, который может просто уехать в никуда, да, в небытие, да, вот, беспричинно. Ну, она будет до упора бороться, тем более, что Зеленский ведь дает возможность вот этим всем политическим, так сказать, старичкам существовать дальше. Чем дает возможность? Дает возможность тем, что он ничего, как я уже говорил, принципиально нового не предлагает.
То есть он такой реаниматор для них, для всех.
Ну, невольный реаниматор. Угу. Вот. Посмотрите, как невольно реанимировался Порошенко. Сначала Порошенко был совершенно потерян и раздавлен вот этим поражением, это было видно, да, Порошенко. Вот. Было видно, что он очень серьезно вымотан и как бы вообще он там на грани истощения. А потом прошел годик, он оклемался, он понял, что на самом деле Зеленский и его люди ничего абсолютно, кроме трепотни и всякого записывания всяких видеороликов, делать не умеют, ничего они принципиально нового в политику не принесли, его сожрать они не могут, он обещал же посадить его, уже полтора года прошло, не посадил, да, вот он оклемался, и смотришь, как бы, в общем-то, казалось, что Порошенко все уже, он стрелянный патрон, ничего, он как бы это самое там подлечился, там подъелся, отдохнул, как бы, да, что называется, да, и он опять это самое на сцене, и опять он претендует, я вас уверяю, я не удивлюсь, если он в следующих президентских выборах попробует опять принять участие. Вот поэтому как раз совершенно беспонтовая, на мой взгляд, политика Зеленского, которая ничего, кроме вот этого хайпа за собой в политику Украины не привела, она держит на плаву всех этих вот политических мастодонтов, уже достаточно устаревших на Украине, потому что на фоне его импотенции они это могут что-то еще предъявлять. Поэтому я пока не верю в то, что Тимошенко куда-то уйдет. Мне кажется, действительно, вот акция по ликвидации товара, что называется. Да? Хотя, я думаю, не исключено, что, вот, знаете, тоже такая, на всякий случай такая игра – на тот случай, если вдруг на местных выборах они там со свистом пролетят. Но я уверен, что, на мой личный взгляд, да, скорее всего, Тимошенко будет держаться до последнего. Если ее партия будет, будет даже по минимуму проходить в парламент, она все еще будет в это играть. Потому что кто знает, что будет после Зеленского, неизвестно.
Вот. Тут вот про нее говорят, что это, возможно, единственный из политиков на Украине, который настолько сросся с политическим процессом, что готов был пойти даже в тюрьму, но не оставил политических амбиций.
Да.
То есть это, о многом говорит.
Да, она все как бы ее, она сделала себя в политике, и без политики она, в общем-то, на самом деле никто, потому что даже, например, вернуться в бизнес, для нее это невозможно.
Это не так интересно.
Да, это неинтересно, да и потом там уже совсем другие капитаны, да, что называется, там и время ушло, по большому счету. А что она будет делать? Как бы, будет проводить мастер-классы там по макраме или что там, будет записывать свой видеоблог. Или что еще? Или просто исчезнет. Я говорю, пока она, если она, конечно, вот я говорю, чем-то там смертельно не заболела, там, что называется, да, никому не желаю.
Мы желаем ей здоровья.
Вот, я думаю, что она будет в политике вот до упора. До тех пор, пока вообще там уже не останется ни одного шанса.
Тут еще интересный скандал, как бы с ней, от которого ей приходится защищаться. Тимошенко открыто поддержала на промежуточных выборах в одном из округов Черниговской области Олега Ляшко, с которым в свое время ругалась. И как это объясняют? Оказывается, сближение политиков обусловлено отношениями обоих с Ринатом Ахметовым. Оказывается, Ринат Ахметов начал поддерживать и Ляшко, и Тимошенко.
Нет, Сергей, это не оказывается. Это не оказывается,
это для меня, я так
удивлен. Это было всегда. Это было всегда, и партию Ляшко они финансировали, потом как бы вот они с ним разошлись, потом сошлись. Я вам серьезно говорю, вот, это просто для тоже наших... У нас это имперское мышление. На самом деле на Украине все друг друга знают. Все те, кто там могут это самое, даже вот на экранах телевизора друг другу более морду бить, да, на самом деле они все там в одних и тех же схемах участвуют. Вот, и очень часто бывает, что за людьми непримиримо противостоящими стоят одни и те же, так сказать, спонсоры. Но вот это реальность Украины. Те, кто этого не понимает, он просто вообще не разбирается в том, что там происходит. Вот. И это, за чистую монету все эти вещи принимают, а в реальности это все такой гадюшник, да, который как бы, Он даже не стоит слова «политика», потому что это даже не политика, это просто бесконечная постоянная расторговка.
Ну что, сделаем сейчас небольшую паузу и вернемся сразу после новостей.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии.
Да, Сергей.
Сергей Александрович, вот вы слышали комментарии по поводу Алексея Навального, а это может помочь ему в политике, если он вернется?
Не, как помочь, я говорю, так сказать, в чем-то поможет, в чем-то не поможет. Не, наверное, он вернется. А чем еще делать? Он там вообще никому не нужен. Он там что будет делать? Здесь у него, так сказать, есть
работа.
Кружок, так сказать, да, по интересам, да, и все такое прочее. Я просто говорю, что в конечном итоге вся эта история это громкая. Она повысила его известность, но, на мой взгляд, снизила авторитет. Потому что доверие это его не повысило, потому что никакие сторонники его никуда не вышли. Вот, никакого влияния на выборы это не оказало. Теперь как бы его связь с Западом настолько очевидна, его зависимость от них, что это как бы невозможно отрицать. Вот, все понимают, что теперь как бы он, хочешь не хочешь, как бы он с ними повязан просто кровью практически, да, что называется. Такое гипертрофированное внимание Запада к его персоне выдает все их, собственно говоря, намерения в этом отношении. Вот, я не знаю, мне кажется, что как раз... Вот я лишь считаю, что это с их точки, с их этой позиции это была, может быть, даже ошибка. Вот. потому что надо было им настаивать, что нет, он российский гражданин, он должен лечиться в России. Вот. Нет, но они там все просто как бы, да, как заводные начали кричать, что его надо вывести за границу. Вот, вот такие дела. Поэтому, не знаю, как-то это вот... В итоге это выглядит, ну, довольно, я бы так сказал, слабенько. Ну, а так, да, конечно, он приедет, сейчас начнет рассказывать что-нибудь такое. Или, не, он сначала там, наверное, начнет рассказывать что-нибудь такое, вот, а потом, наверное, приедет. Да пусть приезжает, что, господи. Тоже. Я еще раз говорю, вот, ну, вот были голосования по поправкам в июле. Где вот это умное голосование, которое перевернуло страну? Его не было. Вот сейчас это самое, была вся эта вот халабуда с его отравлением. Где все эти миллионы подписчиков, которые там за него обещали просто порвать всех, так сказать, на тряпки? Никто вообще не вышел. Вообще, я даже не пытался выйти, да, и дальше, там, 13 сентября были выборы в эти самые местные. Где супер-пупер-эффект от всего того, что с ним случилось? Я и раньше говорил, сейчас говорю, это раздутая интернетом фигура. Раздутая интернетом. Вот в интернете казалось, что он просто такой уже большой, как вот этот самый олимпийский мишка, который улетел со стадиона, да. Вот. А в реальности, ну, вот так вот, чтобы это, ну, в реальности, ничего ж не произошло. Ну, не происходит, а должно было произойти. Должно было произойти. И потом вот это, еще раз говорю, если раньше можно было спорить по поводу его связи с Западом, его сторонники говорили, нет, 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 это все ложь как бы, да, нет, он никак не связан с Западом. Вот на самом деле он там чуть ли не русский националист. О, я увидел, оказывается, я теперь увидел, как немцы, оказывается, любят русских националистов. Видали мы таких националистов русских? Вот прямо, за которыми немцы прям просылают частные самолеты. Да, рассказывайте своим этим самым.
Сплошь и рядом,
да. Детям сказки, да.
Сергей Александрович, и к другим темам. В Израиле вводят второй карантин.
Угу.
И сейчас заговорили о том, что, вероятно, это не такая уж и нереальная перспектива и для остального мира, в частности, потому что ВОЗ сообщает, Всемирная организация здравоохранения, что число новых случаев заражения коронавирусом возвращается к рекордным показателям. Об этом свидетельствуют данные, которые регулярно они публикуют. В Австрии и Чехии уже объявили о начале второй волны. Израиль первым, соответственно, вернул жесткие карантинные меры, включающие закрытие всех предприятий, за исключением жизненно важных, и ограничение прогулок.
Да пусть они вообще все предприятия позакрывают. Главное, чтобы нам вот не продолжать сходить с ума. Мне кажется, у нас есть тоже некоторые, так сказать, политики, вошедшие во вкус с этими закрываниями. Им кажется, что им надо уже выдавать медаль за карантин первой степени. Вот. Но надо как-то здесь, вот, я говорю, там, разумную середину соблюдать. Вот. То, что там на Западе происходит, то, что они вот там так или иначе, я вот слышал, да, тут в новостях, что наши медики считают, что это никакая не вторая волна, а продолжение все той же самой первой. Вот. Ну и вот, хорошо, может быть, в этом смысле наши медики как-то приблизятся к какому-то более разумному отношению ко всему тому, что происходит, к разумной оценке. Вот. Да пусть они все свои предприятия позакрывают, все свои учреждения позакрывают и так далее, и так далее. Нам все-таки надо какую-то такую выработать золотую середину в этом смысле. Потому что то, что ко всему прочему, все вот эти карантинные меры нанесли совершенно очевидный ущерб, начиная от прямого экономического и заканчивая там, ну, воздействием на огромное количество людей, на психику негативную, это же тоже факт, но отрицать это невозможно. Невозможно. Вот. А в конечном итоге, опять же, говорю, все равно, ну, вот никто же так и не сказал, что смертность от этого коронавируса она в разы превышает от обычного гриппа. Нет. Ну, тогда чего тогда, да, вот к чему вся вот...
Нет лекарств, я думаю, вот в этом проблема.
Нет лекарств, ну, вот мы же тут изобрели вакцину.
Слава богу, да.
Ну, вот как, а что делать, да? Нет лекарств, и что дальше? Ну, то есть, надо искать какой-то ноу-хау, что называется, качественное, не просто всех позакрывать. Вот. А так, может быть, экономика Израиля может выдержать вторую волну закрытия предприятий, третью волну, так сказать, 103-ю волну, а вот экономика России может? Мне кажется, нет. Вот. Нет, и что будет, если, например, скажем, миллионы и миллионы людей там потеряют работу, или мне на что будет жить? Или, скажем, опять придется огромные деньги из бюджета выделять на компенсации? Ведь на самом деле вот сейчас вот все эти компенсации, да, там, бизнесу там...
Они кажутся маленькими отдельному человеку, да. Но в масштабах страны, да, это огромные деньги.
Для каждого отдельного, да? Отдельный человек может сказать, ну что это, вот несколько тысяч мне там заплатили, ну а если это помножить на миллионы людей, на десятки миллионов людей, это все из бюджета он выносится. Ну и чего, давайте теперь еще раз, да, как бы, давайте, значит, этот самый бюджет отожмем вообще до под последней копейки, вот, и будем всем рассказывать, какие мы борцы с коронавирусом. надо какую-то разумную середину искать. Я очень надеюсь, что если тут опять начнет расти заболеваемость, она, эта разумная середина будет найдена. А вообще сейчас, ну, как бы все равно вот сезонная болезнь. Вот у меня опять вот дети пошли в школу, заболели. Не какими коронавирусом, да, а просто, ну, просто там какая-то вот зараза идет. Она все равно идет. Вы что хотите, то и делайте. Вы там развели их, там, эти классы, там, но все равно она будет, вот эти сопли, все равно все эти кашли и прочее, прочее, все равно она как бы, эта инфекция, она была, есть и будет всегда. Вот, и никакие повязки от этого не спасают. Ну, не спасают, и все. Вот только вот у меня только вот пошли эти самые в школу, как бы, тут же вот младшие заболели, и тут же и половина класса заболела. Хотя они сидят в отдельном кабинете, значит, никуда они там, все там развели по эти самые, по, значит, одни теперь приходят в одно время, другие в другое время приходят, значит, в столовую они вместе не ходят, и все такое прочее. И к ним, там, вместо того, чтобы они по разным классам ходили, к ним учителя приходят. Ну и что?
И учителя в масках?
А?
В масках учителя.
Ну, наверное, я не знаю. Ну вот, это самое. Я же там не хожу тоже туда. Это. Ну и что, все равно опять вот полкласса, как бы, да, с этими, с какими-то соплями, как бы, да, легкой температурой, кашлем и так далее, и так далее. Ну, это жизнь. Ну, надо это понимать. Вот это сумасшествие, которое сейчас вот все вот с этим коронавирусом, я как и раньше говорил, сейчас говорю, я считаю, что оно искусственно накачивается. Некоторые не от большого ума эти делают, а некоторые совершенно умышленно. А некоторые просто потому, что вот это хайповая такая тема, давай вот с этим делом. Я вот еще раз хочу услышать, чем смертность от коронавируса принципиально отличается по своим масштабам от смертности от сезонного гриппа? Чем? Только тем, что она от другого вируса? Она что, в 2 или 3 раза больше? Или что? Что с ней происходит? Или в 10 раз больше? Видимо, нет, судя по всему, нет. Тогда что? Вот, ну, давайте вообще всю жизнь на планете Земля остановим, как бы. Ну, вот считать, что вирус добьется собственной цели. Вот, то есть вирус есть, с ним надо бороться. Ну, уже 100 раз говорили, надо найти какую-то оптимальную форму жизни при этом. Нельзя же тоже взять добровольно и всем там лечь в гробы, как бы, так сказать, там, полиэтиленом замотаться и ждать, пока вирус пройдет. А такая жизнь, а нафиг она нужна, если честно. Вот, так примерно.
Ну, вот если смотреть на Израиль, поскольку они сейчас первыми вводят, на них все и смотрят, что новые ограничения вступят в силу с пятницы, спустя 4 месяца после снятия первого карантина. Вот, у нас еще 4 месяца после снятия первого, по-моему, не прошло.
Не прошло.
Вот.
Не прошло.
Понимаете,
будем ждать,
да?
Когда пройдет.
Вот. Не хочется, конечно. Мне очень не понравилось, честно говоря, сидеть на карантине.
Да.
Ну, сидеть и даже работать, когда вот в этом странном.
Да, все эти разговоры про то, что вот все так хорошо получилось. Ну, что-то получилось, но это, опять же, это просто, ну, экстремальная форма, это вынужденная форма, а вовсе не способ жизни. Потому что как способ жизни, это вообще не годится никуда. Вот, и опять же говорю, всех сначала с это стянули в большие города, а теперь говорят, что вот надо всем друг от друга изолироваться. Сначала все в такую кучу, что буквально рядом с друг с другом, теперь давайте изолируйтесь. Это не дело.
Да, Сергей Александрович, мы в прошлом часе были недисциплинированы, а в этом часе дисциплинированно сделаем небольшую паузу и вернемся.
Железная логика. Вести ФМ.
Сергей Михеев, Сергей Краневский в студии. Сергей Александрович, ну еще что тут у нас говорят? Значит, в Австрии и Чехии власти официально уже заявили, что у них началась вторая волна. Как они это фиксируют? Число инфицированных растет день ото дня. 2 недели назад было 350 случаев, а в этой сегодня уже 850.
Ай-яй-яй.
То есть в 2 раза, даже чуть побольше, да?
А как это с количеством этих самых тестов соотносится? Вот видите, московские власти говорят, что увеличивается количество тестов, да, и поэтому увеличивается количество выявленных инфицированных. Вот, ну, пусть они там выявляют, пусть они что хотят делать. Нам надо понять, как нам жить, да, а там, что они там делают вообще. Пусть я говорю, вот как по мне, так пусть вообще вся Америка, вся Европа, хуже того, весь огромный Израиль, как бы, да, остановит все свои предприятия. Ну, ладушки. Оладушки, так сказать. А нам вот вопрос в том, что как, надо ли нам подражать этому, и если надо, то чему? Чему и в каком объеме надо подражать? Вот, и надо ли, так сказать, нам вот все эти штуки вводить, да? Вот там с теми же пропусками, я слышал, там, да, был скандал, когда ввели все эти электронные пропуска, вот, и взяли, как бы, да, Воллинс, Ноллинс, что называется, так сказать, да, рассекретили огромное количество работников спецслужб. Вот, которые вынуждены были там давать, значит, эти данные в систему своих адресов, места работы там, и всего остального, там, да, всех, вообще всех экстренных служб. Ну, вот это вот что такое-то? Это вот взяли и просто, считайте, выложили в сеть вот это, ну, то есть,
серьезная работа, да, у
да,
людей.
Да, поэтому, когда нам говорят, вы что, да нельзя, да вот, ну, думать надо головой, да, когда вы что-то такое вводите, и особенно вот на фоне вот этой цифровой, так сказать, тотального цифрового проникновения, на фоне, когда всю эту информацию, как бы, вы фактически выкладываете в пользование всем, ну, думать башкой надо, да, как бы, ну, заигрались вы в это, вот знаете, в больницу, заигрались вы в больницу, давай я сделаю тебе укол. Давай, я поставлю тебе клизму. Вот. Но как бы надо же как бы, ну, соображать тоже башкой, то, что живем-то в государстве, как бы, да, и есть такая штука, государство, да, есть эти самые, есть, значит, ситуация, связанная с безопасностью. Вот я об этом говорил еще тогда, когда вот вся ваша дистанционка выбрасывает в интернет такое количество данных, которое, ну, раньше, конечно, шпионская служба, все ЦРУ там 10 лет бы собирала и не собрала, а здесь вы сами все выложили. Вы сами все выложили, им просто надо собрать, как бы, да, и проанализировать. Просто кто не понимает, да, как бы вот когда там, скажем, требовали оформления пропусков электронных, да, ведь в первую очередь эти пропуска должны были оформлять, ну, госслужащие и в том числе люди, работающие там в силовых органах и так далее, да, вот, потому что им-то работу никто не отменял, они же не могут дистанционно работать, вот. Ну, а для того, чтобы получить пропуск, система со всех требовала одинаково, давайте все свои, значит, данные, документы, значит, маршрут передвижения, если вы помните, требовался, да, для того, чтобы, да, так сказать, да, значит, с какого адреса вы выезжаете, на какой адрес вы едете.
Ну, а адреса, да, кстати, и СВР, и ГРУ, они известны.
Раньше, нет,
это понятно. Ну, как бы, не скрывается. Ну, то есть, можно посмотреть, куда
человек сотрудники,
едет, да?
Да, так сказать.
Куда сотрудники
раньше,
едет?
Раньше, вот, чтобы такую информацию добыть, да, создавали шпионскую сеть, внедряли агентов, вербовали, как бы, людей и собирали вот такую информацию. Ну, знаете, в советское время была одна байка такая, что-то сказать, да, одна уборщица в одном учреждении просто вынимала из корзины документы, как бы, да, и куда-то их относила. Вот, я не знаю, байка это или нет, но, в общем, могло быть и так. А теперь не надо. Теперь благодаря цифровой инициативе, как бы, да, так сказать, наших цифровых продвинутых деятелей, вы сами все это выложили. Ой, вот вам спасибо, ни копейки не потратив, да, вы выложили огромное количество информации в сеть. А вот у меня вопрос, а в Америке так же? Нет. А почему? А в Европе так же было? Нет. А почему? А почему у нас тогда так же? Может быть, вы дебилы, хочется спросить. Или вы, может быть, работаете, так сказать, да, на тех, кто эту информацию собирает. А здесь нам пудрите мозги и делаете вид, что вы за все хорошее против всего плохого. Я просто подозреваю, что люди просто вообще не думают башкой по этому поводу. У них совершенно что-то другое в голове. Вот. То есть то, что раньше собирали, как бы, да, годами собирали спецслужбы, теперь мы сами просто выкладываем в сеть, отдаем им информацию, там, забирая, конечно, да. Вот такой-то, так сказать, Иван Петрович живет там-то, ездит оттуда туда-то. Вот, забирайте, берите, пожалуйста, у нас же теперь новые цифровые технологии, мы на новом уровне все это делаем, и все ведь это ради благой цели, борьба с вирусом, ну, башку-то надо иметь, но чуть-чуть надо думать, да, головой.
Сергей Александрович, и я так аккуратненько хотел обратить ваше внимание, что, помните, Трамп говорил несколько, может быть, полгода где-то назад, что если у нас будет 200 тысяч, то это еще мы хорошо справились, умерших.
Да.
Вот сейчас, на сегодняшний день, 194 тысячи 489 умерших.
Как раз к выборам
США.
Будет
как раз хорошо справились, да, да, называется. Ну, не, ну, я думаю, это не к выборам, уже через пару дней, может. Да, у них там, ну, очень, да, быстрый прирост идет.
Ну, да, может быть. Но вот я еще раз говорю, ну, да, это все, конечно, это самое, но вот я, может быть, прослушал. Я вообще не считаю себя специалистом в этих делах. Может быть, я прослушал, но я так и не слышал нигде. Может быть, вы слышали. Действительно ли смертность от этого ковида в разы превышает смертность от сезонного гриппа? Я нигде не слышал таких утверждений.
А я так понял, что это не важно.
А вот это другой вопрос. Это не важно, потому что на самом деле эта тема используется, ну, в другом ракурсе. Эта тема используется разными людьми, как бы, да, в своих там конкретных целях. И поэтому то, на том, что важно для достижения их цели, они акцентируют внимание. А на том, что не важно, они не акцентируют внимание. Но мне кажется, это важно. Если вы объявляете такую мировую глобальную тревогу, значит, это должно быть что-то, что убивает гораздо быстрее, так сказать, и гораздо страшнее, и в гораздо большем количестве, чем любой другой сезонный грипп. А если это так убивает ровно столько же, сколько сезонный грипп, тогда я не понимаю, вот, в связи с чем весь этот кипиш.
Посчитали, какой ущерб нанес ковид экономике мира?
Да.
11 триллионов долларов.
Но он, видите, он не сам нанес, а он нанес через в том числе ограничительные меры с этим
связанным. Ну да, да-да-да, это серьезно, 11 триллионов, я даже не представляю, сколько.
Да это и представлять
это, видимо, что-то
дальше
огромное.
Можно сколько угодно говорить, потому что да. Это представить невозможно. Это как вот, знаете, что космос бесконечен. Мы там говорим это, но представить не можем. Так же и с этим.
Да, и из хороших новостей Владимир Путин в режиме видеоконференции будет открывать медицинские учреждения, построенные силами Минобороны России в Пскове, Великих Луках и Республике Тыва. Тоже вот как раз-таки под коронавирусные все эти дела у нас, видите, строились и продолжают строиться, открываются новые медицинские учреждения. Да, Министерство обороны, вот у нас ему поручили, и вот оно, я так понимаю, в срок, а может быть даже раньше срока сдает все эти объекты.
Ну, то есть, если что, спасемся мы в итоге все равно Министерством обороны. Как ни крути, вот технологии, это продвинутые блогеры, так сказать, новые авангардные решения, а чуть что, значит, Министерство обороны. Вот и все. И по-другому никак. Ну и не только у нас, кстати говоря. Не только у нас. Куда делись все эти модные люди, да, когда надо было сделать что-то действительно важное? Вот. А в итоге все сводится к тому, что экстренные службы, врачи, Министерство обороны, ну и так далее, и так далее, и так далее.
Ну и одна из главных проблем, и высокая смертность в тех же Соединенных Штатах была проблема со здравоохранением и нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких и койко-мест. Вот у нас, я так понимаю, эта проблема во многом решена.
Если что,
да,
все
у нас,
будет хорошо.
У нас очень много
легкие
построено.
Легкие вентилируют.
Да, и в Москве же довольно большой фонд, что называется, был запасных, и Собянин говорил, что не собираются они пока его сворачивать, учитывая то, что, вот видите, сейчас приближается, может быть, даже то, что у нас вакцина, это нас не сильно затронет, но, тем не менее, новая волна.
Да, новая волна приближается, закончила приближаться. Но вот что еще сказать-то, я даже не знаю, если честно, с этими новыми волнами. Дай бог ума, значит, всем тем, кто будет принимать меры в связи со второй волной, опираясь на опыт первой.
Сергей Александрович, ну что, на этом у нас все. Спасибо, до свидания.
Железная логика.